Здравствуйте, меня зовут Александр Бобраков. В рамках проекта «Европа» я рассказываю об истории и современности европейского пограничья, территории, которые после Второй мировой войны сменили государственную принадлежность или же этнический состав населения. Сегодняшняя тема приурочена к годовщине начала Советско-финской войны. Но речь пойдет не о самой войне, а о ее последствиях. И не только о российско-финляндском пограничье, но и о довольно далеком от него регионе Европы, судьба которого оказалась, однако, в чем-то близкой. 30 ноября 1939 года началась так называемая «Зимняя война». В результате 3,5 месяцев кровопролитных боев упорно сопротивлявшейся Финляндии удалось сохранить государственный суверенитет ценой потери северо-карельского перешейка, северного Приладожья и части Карелии, которые отошли к Советскому Союзу. Это было подтверждено и мирным договором по итогам Второй мировой войны. Из районов, отошедших к СССР, согласно условиям договора, были эвакуированы более 400 тысяч финнов. Эта территория полностью обезлюдила, на ней не осталось никого из прежнего населения. В то же время постройки, жилые и административные, и инфраструктура оставались нетронутыми, если, конечно, не были разрушены в ходе боевых действий. На место финского населения в первые послевоенные годы переехали около 250 тысяч переселенцев из разных областей России и других республик Советского Союза. Об этих людях, которых внезапно объединила общая судьба, мы и поговорим. Люди, приезжавшие в бывшую финскую Карелию, часть этих земель была административно присоединена к Ленинградской области, а часть к бывшей Карело-финской союзной республике, были очень разными. Среди них были и крестьяне, и демобилизованные красноармейцы, и специалисты, направлявшиеся туда по государственному распределению. Но у них с самого начала было одно, что объединяло их. Это была необходимость выстраивать свою новую идентичность, соотнося ее с историей прежде чужого края, ставшего их новым местом жительства. Именно сам факт переселенчества, и именно на эту землю, на долгие годы оказал воздействие на идентичность вновь созданного здесь сообщества, говорит этнограф, сотрудник Европейского университета в Петербурге Екатерина Мельникова.
Общая идентичность для них, по большому счету, это идентичность переселенцев. То есть такая вот идея, что мы все здесь переселенцы, она очень важна для них, для всех. И когда их, например, пытаешься там с ними поговорить о том, что можно называть там какой-то этнической идентичностью, да, этничностью, они все впадают в какое-то рассуждение и начинают говорить, что мы не то, и мы не это, мы переселенцы.
Екатерина Мельникова и ее коллеги, финские и российские историки, социологи и этнографы, в последние годы совершили несколько экспедиций, в ходе которых опрашивали прежде всего представителей старшего поколения, первых переселенцев, переехавших на Карельский перешейк и в Северное Приладожье в 40-е годы. Главный вывод, к которому они пришли, то, что материей для формирования коллективной памяти новых жителей Приладожья стала предвоенная, то есть финская, прошлое этих территорий, а сама новая идентичность сообщества русских переселенцев оказалась тесно связанной именно с ощущаемой ими финскостью здешних мест.
Люди, которые приехали непосредственно вот сами, да, в 40-е, 50-е годы, для них это так и есть. Безусловно. Причем в разных районах это для них очень важная вещь, то, что они живут вот на этой финской земле, и вопрос о том, на чьей земле, и рассуждение на тему, что мы не на своей земле живем, и для кого здесь родина. Вот для них-то все, для всех очень важно.
Как отмечает Мельникова, довоенная история этого края, безусловно, актуальна для всех нынешних его жителей. Финскость этой территории постоянно всплывает не только в рассказах собственно о прошлом, но и в отвлеченных описаниях местной жизни. Финские дома, другие постройки, финские вещи. О том, что переселенцы практически сразу стали группой, объединенной некой общей идентичностью, свидетельствует и то, что у них появился свой фольклор, блуждающие сюжеты, передающиеся от человека к человеку в устной традиции. Разумеется, главными героями этих историй стали финны, таинственные, бывшие и истинные хозяева здешних мест, которые, хотя внешняя реалистичность повествования не нарушалась, превращались в глазах переселенцев в некое подобие леших, домовых и духов, то добрых, то злых, но так или иначе испытывающих новых жителей на прочность. В первые послевоенные годы бытовали рассказы-страшилки о финнах-мстителях, врывавшихся в свои оставленные дома и вырезавших советских людей целыми семьями. При этом, как отмечает Мельникова, упоминания об этих мстителях всегда включаются рассказчиками в такую повествовательную рамку, которая низводит описываемую угрозу до статуса шутки, курьеза, ложной сплетни или сознательного обмана. С другой стороны, переселенцы подсознательно понимают естественность того, что финны могут стремиться вновь увидеть свои дома, вернуться в дорогие им места, и невольно перестают быть таинственными и безликими врагами и приобретают человеческие черты, в которых переселенцы начинают узнавать самих себя. Ведь переселенцы сами теперь в положении хозяев, которые боятся утратить свою новую родину. Итак, в коллективном сознании появляются более человечные сюжеты, объединенные темой сопереживания. Наиболее распространенная из них – о финне, вернувшейся в свой дом для того, чтобы умереть.
На хуторе жила женщина, красноармейская семья. Муж у нее был в армии, и трое детей, малышей было. Финн перешел границу, да приходит к ней и говорит: «Я пришел умирать». «Как умирать?» «Да, я пришел умирать». «Вот сел, — говорит, — на кухне на лавку». «Я, — говорит, — напугалась. Дело было к вечеру. Вот, дети вокруг меня, вот никого поблизости нету». Он пошел, щит открыл на кухне, в погреб туда, по домам-то. Открыл, там покопошился чего-то и говорит: «Иди сюда, спускайся». А я говорю: «Боюсь». Спустилась. Думаю: «А, будь что будет». Финн высокий, здоровый, но уже пожилой, пожилой очень. Ну и вот, спустилась туда. А там он открыл еще другой люк, а там был склад продуктов. Там мука, крупа, масло, консервы разные. И говорит: «Это будет все твое». Да. Спустился в подполье, открыл кладовую комнату. У нее глаза разбежались, сколько было продуктов. И он и говорит: «Это будет все твое. Только ты похорони меня так, как я тебе скажу». Ну и вот, достали там немножко на завтрак. Теперь говорит: «Я пойду в сарай». Ну, поужинали. «Пойду в сарай, в дровяник». Он ушел в дровяник. «Ты до утра не выходи из дому. Утром выйдешь, посмотри. Я буду мертвой. Похорони меня. Вот эта аллея березовая. Вот тут похорони меня, на этой аллее». Они так и до утра не выходила. Уже глаз не сомкнула. Какой там сон. Утром открывает, а он вот так сидит. Тронула, руки холодные. Пошла к председателю сельского совета, с которой женщиной мы лежали в больнице. «Рая, у меня, — говорит, — Финн умер. Что делать?» «А что делать? Похороним вместе». Вот и похоронили этого Финна.
Так эта история, которая бытует в разных интерпретациях по всему бывшему финскому Приладожью, была записана Екатериной Мельниковой. В ней можно выделить не только мотив тоски Финна по родине и сострадания, проявленного к нему русскими переселенцами, но еще одну важную для общей идентичности новых жителей этих мест тему – тему территории как дара, оставленного прежними хозяевами. В легенде Финн отдает русской женщине дефицитные продукты питания, но, безусловно, это метафора всей этой земли, воспринимаемой переселенцами не как нечто завоеванное, имя, и не как украденное, а словно полученное имя по наследству. Речь идет о фольклорном сюжете, первоисточник которого определить затруднительно. Но вот реальный случай, произошедший, впрочем, не в бывшей финской Карелии, а в Судетах, пограничной области Чехии, откуда после Второй мировой войны были насильственно выселены в Германию более 3 миллионов бывших граждан Чехословакии немецкой национальности, так называемых судетских немцев, на место которых пришли чешские переселенцы.
Есть очень интересный опыт. Например, недавно один немец рассказывал мне о том, как лет 20 назад впервые вернулся в свой дом, и его нынешний владелец чех отвел его на чердак, открыл там комнатку и сказал: «Здесь хранятся все вещи, которые остались в доме от вас и которые мы нашли. Возьмите их, они ваши, у меня нет на них права. Эти вещи здесь хранились и ждали того, что вы приедете». На этого немца это произвело большое впечатление. В шкафу висела одежда, оставшаяся от его родителей, от времен его молодости. Вот такой был чех, которому странным показалось забрать себе эти вещи. Он въехал в этот дом, но личные вещи не взял.
Эту историю рассказал Ондрей Матейко, директор чешской неправительственной организации «Антикомплекс», которая изучает прошлое Судет и организует различные мероприятия, помогающие нынешним и бывшим жителям этого края и их потомкам понять друг друга. Масштабы переселения в Судетах были иными, на порядок большими, чем в финском пограничье.
За первые 2 года более 3 миллионов человек должны были покинуть Чехословакию, а около 2,5 миллионов переселились в пограничные районы.
Гитлеру.
Говорит Ондрей Матейко. Кроме того, изгнание немцев сопровождалось насилием со стороны чехов, число жертв которого оценивается в десятки тысяч. Многие судетские немцы же в предвоенные годы активно выступали за присоединение этих территорий к Германии. Большое их число симпатизировало нацизму. Исторический контекст здесь, как мы видим, существенно отличается от российско-финского. Однако судьбы людей схожи. Одни недобровольно были вынуждены покинуть родные дома, другие заселили их и стали обживать прежде чужую территорию. Тем интереснее сравнить, как формировалась общая идентичность чешских и советских переселенцев, в чем похоже и чем отличается их отношение к прошлому территории, ставших их новым домом, и к прежним жителям этих мест. Как отмечает Екатерина Мельникова, воспоминания переселенцев о первых впечатлениях после приезда на бывшую финскую территорию практически всегда начинались с эмоциональных сообщений о том, как здесь было красиво, красота, ухоженность этих мест также иногда воспринимаются как дар. При этом освоение новых земель осмысляется ими в терминах умелого или неумелого, правильного или неправильного употребления подарка, и метафора хорошего хозяина, сменившегося на плохого, доминирует в воспоминаниях переселенцев старшего поколения, которые были свидетелями того, как прежние пахотные земли и пастбища забрасывались, хутора разорялись, финские церкви и другие постройки ветшали.
«Мы ведь не удобряем, да все только бы изломать. Чего же закрывать глаза? Уж русский Иван только ломать».
Подобные жесткие оценки звучат в устах 70-80-летних жителей Приладожья, опрошенных Екатериной Мельниковой. Интересно, однако, что они перекликаются и с оценкой многими чешскими жителями Судет результатов своего хозяйствования на территориях, где раньше жили немцы.
Тот мотив, что когда тут жили немцы, было лучше, а мы все испортили, у нас очень силен. Есть и мотив того, что изгнание немцев после войны было ошибкой и сопровождалось большой жестокостью.
По словам Ондрея Матейки, в последние 20 лет экономическая ситуация пограничных чешских территорий изменилась в лучшую сторону, что привело и к улучшению отношений между нынешними и бывшими жителями Судет.
У нас очень важную роль играло стремление к повышению самооценки. Если чех, живущий в доме, ранее принадлежавшем немцу, отремонтирует этот дом, ему гораздо проще потом завязать хорошие отношения с этим немцем, чем если бы дом был в плохом состоянии. В 70-х годах при развитом социализме, когда деревни были в плачевном состоянии, не раз случалось, что в деревню приезжал бывший судетский немец, допустим, на «Мерседесе», и фотографировал разруху. И это, конечно, было унизительно для чехов. Но сейчас многое изменилось, дома отремонтированы, и для чехов теперь гораздо проще общаться с немцами, потому что они могут сказать, что тоже что-то сделали для этой территории, не просто пользуются чужим добром, но и заботятся о нем по-хозяйски. Для нас это очень важный момент.
Мы видим, что метафора дара, наследства и необходимости хорошо распоряжаться этим наследством важна и для многих жителей чешского пограничья. Конечно, нельзя утверждать, что отношения между чехами и судетскими немцами совершенно безоблачны. С обеих сторон границы существуют радикальные организации, прибегающие к жесткой националистической риторике. Однако, по словам Матейки, в коллективном сознании жителей Судет преобладают иные чувства.
Очень сильно стремление к тому, чтобы приобщиться к культурному наследию судетских немцев, поскольку если переселенцы принимают эту историю как свою, то их собственная история становится намного богаче. В ней множество знаменитых личностей и культурных достижений, которые становятся при таком подходе как бы своими. Многие люди именно так воспринимают историю, возрождают, например, какие-то традиции, которые раньше существовали на этой территории.
Как отмечает директор антикомплекса, дружеские чувства по отношению к немцам испытывает главным образом младшее поколение судетских чехов, которые заново открывают для себя историю этих мест. Однако традиции примирения и понимания были заложены еще в прежние времена.
Изгнанные судетские немцы начали ездить в Чехословакию еще до падения железного занавеса. Контакты местного населения с ними не поощрялись, но и не были запрещены. С конца 50-х годов и жители Западной Германии относительно свободно могли приезжать. Конечно, после революции в 1989 году их число заметно возросло. Не все, конечно, отважились позвонить в дверь своего бывшего дома и завязать какие-то отношения с новыми хозяевами, но многие так сделали, и довольно часто это приводило к тому, что люди знакомились, становились друзьями.
Говорит Ондрей Матейко. Здесь ситуация, увы, довольно существенно отличается от финско-российской. Бывшие финские территории до самого конца 80-х годов были для прежних жителей этих мест запретной зоной. В фольклорных легендах финны пробираются сюда непременно тайно. Как отмечает Мельникова, с тех пор ситуация изменилась, и посещения финнов стали здесь обычным явлением. Как правило, те, кто живет в финских домах, знают об их бывших хозяевах и очень часто знакомы лично с ними или их детьми. Изменилось и отношение местных жителей к финским кладбищам и памятным местам. Метафору дара многие местные жители переосмыслили, так же, как и в Судетах. Теперь владельцы доставшихся от прежних хозяев домов могут предъявить им результаты своего бережного обращения с их наследием. Однако, и в этом существенное отличие от Чехии, молодое поколение жителей бывшей финской Карелии утрачивает сформированную ранее идентичность, а на место теплых чувств к финнам и осознания себя наследниками этой земли приходит чистый прагматизм или вовсе агрессивно-негативное отношение.
А вот следующее поколение, а там уже два поколения сейчас развелось людей, вот они уже смотрят на эти вещи немножко по-другому. То есть они уже считают себя полностью местными, и даже они называют себя старожилами. Хотя, ну вот какие старожилы, если, да, там... Это первое поколение, родившееся здесь. И для многих из них финны – это такие вот чужаки, которые чего-то хотят что-то забрать, что-то отнять, что совсем не характерно вот именно для первого, для старшего поколения переселенцев. Для них это такое вот важное такое наследие этого региона, которое они, как мне кажется, считают себя хранителями его. Для них важно сохранить эту финскость и вот как-то ее пронести и показать по возможности. Для следующих поколений это, видимо, не так.
То есть ситуация такая, что именно старшее поколение, оно, получается, парадоксальным образом даже к финнам относится несколько лучше, чем более молодое.
Это старшее поколение гораздо, на мой взгляд, более лояльно к финнам, просто потому что они стали, на мой взгляд, частью вот их, ну, собственно, там, памяти о своем, на самом деле, собственном прошлом. И хотя, казалось бы, действительно, вот это довольно странно, потому что это вроде как бы те, с кем воевали, даже некоторые из переселенцев, они ведь участвуют даже еще в зимней войне. Но все равно они к ним относятся гораздо большим пониманием, вот такой, что ли, теплотой, даже с переживанием, чем уже следующее поколение, для которых финны в лучшем случае это партнеры, да, там, по бизнесу, по каким-то совместным проектам, еще почему-то. Или в худшем случае это просто чужаки, там, которые хотят забрать что-то себе, забрать территорию. И там, как я вот в этом году слышала от людей, которые там говорили, пусть катятся к себе, пусть уходят.
Отмечает этнограф, исследователь жизни советских переселенцев на бывших финских территориях нынешних Ленинградской области и Карелии Екатерина Мельникова. Хотя в пограничье приходили разные люди, постепенно они приобрели некую общую идентичность, и она была связана с прошлым этих мест, с отношением к тем людям, которые раньше здесь жили и в чьи дома вселились новые хозяева. Возможно, наиболее интересное наблюдение, к которому приходят и исследователи, и те люди, которые много общаются с жителями пограничья, заключается в том, что эта идентичность изначально не строилась на злобе, агрессии, осознании себя как победителей, а изгнанных людей как побежденных. Напротив, важный элемент этой идентичности – отношение к земле как к дару и наследству, а к прежним ее жителям, как, возможно, таинственным, как в случае с финнами, но великодушным дарителем. Это характерно и для советских жителей бывших финских территорий, и для чехов, заселивших Судеты после изгнания немцев. Разумеется, такая трактовка исторических событий подразумевает вытеснение в подсознание темы обстоятельств, при которых дар был приобретен, то есть аннексии территории в случае с Финляндией и этнической чистки, сопровождаемой многочисленными жестокостями в случае с Чехословакией. Сам мотив, если не вины перед прежними хозяевами, то во всяком случае долго перед ними, однако присутствует в коллективном сознании жителей как бывшего финского, так и судетского пограничья. Именно благодаря этому во многом стало возможным завязывание дружеских отношений между многими прежними и нынешними жителями одних и тех же домов, как в Судетах, так и в Приладожье. Разницу же в подходах молодого поколения, увы, можно объяснить, помимо прочих причин и естественных различий между Россией и Чехией, доминирующим в государстве и обществе отношением к истории. Впрочем, это уже несколько другая тема. Это был Александр Бобраков. Мы продолжим наш разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes и в приложении Podcasts App. Подписаться на наши подкасты просто. Короткую инструкцию можно найти на странице проекта Европа.